экзамен. Столица встретила Зосю прохладным моросящим дождиком. Вскоре, правда, дождь закончился, но небо в тучах и серые сырые улицы контрастировали с просторами лесов и полей, на которых весна уже давно вступила в свои права и начиналось ласковое лето. Зося достала бумажку с адресом, который ей дал один из недавно учившихся здесь молодых докторов из больницы. Он сказал, что тут можно будет недорого снять хорошую комнату. Извозчик привез к многоэтажному доходному дому. Поднявшись на пятый этаж, Зося позвонила. Вышла милая женщина. Она поохала, вспоминая своего прежнего постояльца-студента, сказала, что свободных комнат сейчас нет, но рекомендовала одну свою знакомую, которая жила поблизости и тоже сдавала меблированные комнаты. Вещей у Зоси было мало, лишь небольшой чемоданчик, и она отправилась пешком. Хозяйка, женщина лет 40, встретила ее строго и неприветливо. «Да, есть комната, но что вы, никаких гулянок. И деньги вперед за 2 недели». «Да вы не думайте так, сударыня, я учиться приехала, в институт поступать буду». «Знаю у вас таких, учиться, институт. А сами пьянки с парнями, чтобы замуж выскочить. А потом брюхатый без денег на жалость давить начинает. Не потерплю, сгоню. Чтобы никаких кавалеров я тут не видела. И порядок, чтобы был». «Хорошо», – произнесла Зося, стараясь понять, чем же уже успела так не понравиться. Она смотрела комнату и, несмотря на неприветливую хозяйку, все же согласилась снять на первое время. Долго искать жилье в незнакомом городе не хотелось. Комната была чистая, светлая, почти без мебели. Стол, шкаф, кровать. А что еще нужно? Вступительные экзамены должны были начаться уже послезавтра. Институт рядом, пешком можно дойти. Это удобно. Когда Зося заплатила за комнату, то хозяйка заметно подобрела. В этом году набор новых студенток в женский медицинский институт объявили необычно рано, сразу по окончании экзаменов в гимназиях. Так как в прошлом году желающих поступить оказалось намного больше, чем принятых, то были введены вступительные испытания. Те, кто их не выдержали и не были зачислены, имели возможность после попробовать поступить в другие учебные заведения. В просторном красивом холле еще так недавно построенного здания института было очень много девушек. Когда подошла очередь Зоси, она вошла в кабинет и подала свои бумаги. Принимавшись заявление, просмотрел Зоси на документы. «Этого недостаточно. Потрудитесь принести аттестат из гимназии. Если есть, то очень желательно свидетельство с фельдшерских курсов». «Но у нас в городе нет полной гимназии, только 4 класса. Я экзамены специально ездила сдавать. Вот бумага». «Голубушка, так не положено. Вам придется здесь держать экзамен по латыни. По результатам экзамена и собеседования будет принято решение. Приходите завтра к 10 часам». На следующий день народу было уже несколько меньше. Вот и экзамен. Вначале строгие взгляды и недовольство принимающего экзамен седого профессора. «Вам, сударыня, еще только 19 лет, а мы принимаем с 20. «Мне уже скоро исполнится, осенью уже будет полных 20. «А это вот что за бумажка такая?» «Это оценки за гимназический курс. У нас в городе гимназия не полная, мне пришлось экстерном сдавать. Они сказали, что бумага такая действует». «Сказали. Мало ли, что сказали». «И как вы по латыни, тоже экстерном учились?» «А вы спросите. Можно по словесности латинской, а можно по анатомии. Я все знаю». «Да ну. Может, вам и учиться у нас не надо, и так все знаете». «Обязательно надо. Мне очень надо врачом стать, настоящим». Профессор смотрел на Зосю с удивлением. Эта девушка-провинциалка с ясным открытым взглядом словно не замечала его сарказма и недовольства. Он приподнял очки, внимательно разглядывая Зосю. Потом опустил очки обратно и достал из стола кафедры анатомический атлас. «И все органы в этом атласе на латыни назвать сумеете, с пояснениями?» Зося отвечала уверенно и без запинок. Профессор начал входить в азарт, усложняя вопросы с каждой следующей страницы атласа, словно экзаменовал уже давно обучающуюся студентку. Его удивление быстро нарастало. «Как так? Без курсов, а все знаете?» «Я в больнице отцу помогала. Запомнилось много еще с детства. И практика у меня почти как у фельдшера была, только бумажки нет». «Значит, и латыни тебе отец учил? Он врач?» «Да, хирург». «Ну и как отца твоего зовут?» «Федор Петрович Березин». Профессор вскинул голову и внимательно посмотрел на Зосю. «У меня в Москве лет 25 тому назад был ученик Федор Петрович Березин. Диссертацию защитил. Талантливейший и перспективнейший, надо отметить, был молодой человек. Весьма-весьма большие надежды подавал. Потом практиковать он начал самостоятельно в Москве. История там какая-то случилась в клинике. Случай смертельный во время операции. Вроде бы все чисто, комиссия так решила, но он тогда пропал. Выходит, ты его дочь?» «Да». «Что ж он мне письмо какое-нибудь прислал? Как он, работает?» «Он руководил больницей бесплатной в нашем городе, оперировал, лечил. Он умер год назад. Поэтому я тут. Я и не знала, что папа ваш ученик». «Да, неисповедимы пути Господни. Не волнуйся, считай, что ты принята». Зося вышла из кабинета, радостно улыбаясь. Услышала, как две девушки обсуждают насмешливо ее немодное платье. «Вот уж провинциалок-то понаехала. Постыдились бы в таком виде на экзамен приходить». Зося с удивлением взглянула на свое платье. Оно было чистое и аккуратное. Его Зосина мама сама сшила. И Зося его берегла и надевала только в праздники. Зося отошла в сторонку и встала у окна. Она все же решила дождаться окончания экзаменов и списка всех принятых. Насмешницы продолжали обсуждать ее внешность и манеры специально громко, чтобы ей было слышно. Этих девиц слышали и несколько молодых мужчин в форме медицинской академии. Они помогали профессорам с организацией экзаменов. Девушки явно хотели привлечь к себе их внимание, но получилось обратное. Юноши подошли к Зосе. «Ну что страшнее, латынь, профессор или будущие сокурсницы?» – спросил очень симпатичный, высокий и темноволосый студент. «Ну, латынь – это совсем не страшно». Тот юноша перешел на латынь, намереваясь продолжить испытание и смутить девушку. Но Зося преспокойно ответила ему тоже на латынь. Студент, к своему удивлению, понял, что эта простушка совершенно свободно владеет этим языком. «Вам и вправду не страшна латынь? Кто вас этому учил?» «Мой духовник – отец Александр». «Вы не ошиблись? Здесь не семинария. Здесь скелеты изучать придется, трупы препарировать». «Не ошиблась. Я в больнице долго работала», – засмеялась легко и радостно Зося. «Виктор», – продолжая немного балагурить и раскланиваясь, как в театре, – представился студент. «Семен, Денис», – протянули руки его друзья. «София». «Но все близкие мне люди зовут меня Зосей», – представилась Зося, ничуть не смущаясь и не кокетничая. После того, как списки принятых были вывешены, и Березина Софья Федоровна оказалась в начале списка с наивысшим экзаменационным баллом, Зося счастливая вышла из здания института. Внезапно ее догнал Виктор. Если вы подождете минут 15, пока мы приведем в порядок аудиторию после экзаменов, я вам город покажу. Подождете? Это, конечно, неправильно, чтобы девушка ждала, но в другой раз я вас ждать стану». Зоси согласилась. Они гуляли, взявшись за руки, как старые приятели, и очень быстро перешли на «ты». Виктор расспрашивал обо всем, иногда чуть-чуть пытался потронивать над Зосей, но ласково, не обидно. «Ну так и почему ты Зося, а не Софи?» «Ну, так сложилось. Это из-за старца Зосима так повелось». «Так выходит, твое уменьшительное имя Зося из-за старца этого случилось?» «Да, но словно под его защитой я родилась. У нас в семье это все всегда помнили. Но понимаешь, старец он вправду чудеса мог творить. И проявлено это бывало часто. Я тому свидетелем была множество раз». «Ты как из прошлого века. Старец Зосима, отец Александр. Врачом хочешь стать, а сама как ребенок. В Бога веришь. У нас в гимназии, например, все закон Божий терпеть не могли. А я закон тот, что от Бога не в гимназии, а в жизни учить стараюсь. Я Бога иногда вот так, как тебя сейчас, за руку могу взять, прикосновение его ощутить. И тогда он сам берет мою руку и ведет, подсказывает, как жить, как поступать. У меня не все время так получается, но когда удается, то все вокруг особенно и прекрасно делается. Вот как сейчас». Зося коснулась рукой руки Виктора и тихонько сжала его пальцы. Он молча с удивлением смотрел на нежное лицо девушки, на светлые пепельно-русые волосы, заплетенные в косу, на скромное платье. И не понимала, чего такая сила и уверенность исходят от ее рук, от ее хрупкой стройной фигурки, от ее таких неожиданных слов. Наивная, чистая, такая прекрасная. Виктору захотелось защитить ее от этого несправедливого и жестокого мира. А Зося совсем не ощущала, что нуждается в защите. И она спокойно продолжала. «Почему ты думаешь, что врачи в Бога верить не должны? Есть ведь то, что от воли человеческой не зависит совсем, но с людьми происходит. И в медицине это ведь так ярко видно. Ты и вправду чудная, Зося, но и чудесная. Мне так легко с тобой, как ни с кем никогда не было. Только сегодня познакомились, а будто много лет тебя знаю, словно с детства дружим. И любое все, что думаю, сказать могу. Даже то, с чем ты совсем не согласна будешь. Это так просто, и радость такая вокруг». Было красиво и тихо, белые ночи. Они долго гуляли по набережным и встречали ранний-приранний рассвет. Город, который показывал Виктор, Зосе понравился. Он был совсем не таким строгим и серым, каким казался ей вначале. Нева спокойно несла свои воды в гранитных берегах. Уже собиралось взойти солнце, и сине-зеленое оранжевое небо отражалось в текучей, сияющей, похожей на переливчатый шелк, поверхности реки, скрывающей до поры от взоров свою мощь и силу. Простор над Невой был красив, он завораживал. И везде был Бог. Зося теперь это очень ярко ощущала. Она твердо знала, что все происходит вовремя, все движется так, как надо. И даже такой уверенный в себе Виктор, студент третьего курса, вот тут рядом. И вот так запросто он предложил свою дружбу. И на экзамене все получилось, поступило. Когда прощались, Зося произнесла: «Я бы тебя позвала пить чай на травах, но ко мне нельзя. Хозяйка сказала, что из комнаты выгонит и денег не вернет, если парней водить стану». «Ко мне тоже не получится». Виктор замялся, помолчал. «Я с отцом давно в ссоре. В общежитии живу. Туда тоже девушек не пускают. Отец мой, кстати, врач, профессор. Страсть к медицине – это у нас семейная. Наверное, наследственность. Размолвка у нас вышла давно из-за мамы. Она умерла, а он на другой женщине теперь женат. Ну, вот мы и не общаемся. Только на лекциях его вижу. Вам помириться нужно обязательно. Да? А как? Он гордый, а я еще сильнее упертый. Обида вроде бы позади, но вся жизнь теперь урось. Ты что, будешь меня христианскому смирению учить? Не буду я тебя ничему учить, просто помирю. Если захочешь, конечно. Я прощения просить не буду, так и знай. Хорошо, не проси, и так все получится. Ну как? Ну тогда в воскресенье встречаемся, и ты свои чары продемонстрируешь. На Троицком мосту в полдень на нашем месте. Идет? Договорились. У себя в комнате, перед тем, как лечь отдыхать, Зося открыла тетрадь старца Зосимы наугад, как изредка делала, чтобы ей Зосима сказал что-нибудь через прочитанные строки. Слова словно обняли теплотой и радостью. Любовь и покой. Любовь и покой – благожелательность к каждому существу. Хоть и постепенно, но верно ведут человека к мудрости, к стяжанию Духа Святого. А любое недоброжелательство, оборонение ведут к утере света Духа Святого в сердце духовном. Любовь есть лучшая защита от зла. Но никак люди это не поймут, и отвечают они злом на зло, раздражаются, обижаются, мстят, обвиняя других во всех своих бедах, а прощать не умеют. Бывает, что из-за сущих пустяков люди врозь живут, разобщаются. И в семьях это есть, и в целых народах так бывает. И даже между странами через то бедствие к войнам ведущие возникает. А ведь как просто жить в доброте и мире между людьми. Без Божьей воли и волос с головы твоей не упадет. Значит, если за что обидеться хочешь или что почитаешь несправедливостью, то это и есть тебе вразумление от Бога. И когда поймешь все его вразумление, то возблагодари Господа, и зло не только не войдет в душу, но и жизнь твою стороной обходить станет, ибо живущий в Божьей любви всегда счастлив. Зося замерла в некой особенной тишине. Пришло понимание, что помирить Виктора с отцом его – это хорошо, правильно, нужно. И непременно получиться должно. Потом она продолжила читать дальше еще недочитанную тетрадь отца Александра. В Зосе возникло ощущение, что Бог говорит с ней через эти строки. Спросил я однажды старца Зосиму о том, как поделиться с людьми любовью, которая разгорелась, как солнце в сердце духовном. Спросил еще, отчего не ощущают это многие люди, даже если они рядом, а если и ощущают, то лишь самую малость. И ответил мне старец. Делись щедро, ведь немыслимо удержать в себе сей свет, ибо льется он рекой любви неизреченной. Делись, и не забудь о том, кто примет сие, кто не примет. Ты свети, а остальное уже не только твоя забота. Бог на то свои планы имеет. Вот солнышко на все цветочки на лугу равно светит. Но одни раскрываются сразу же, а другие созревают в бутончиках еще некоторое время. Каждому цветку свой срок назначен – и цвести, и семена рассеять. И уж тем более душам человечьим есть свои сроки и для возрастания, и для понимания. Позволь Божьему свету проливаться свободно, и все по воле его сбудется. Зося переполнялась счастье от вполне ясно ощущаемого присутствия Бога, который не только не покинул ее с приездом в столицу, но все ярче, все яснее становилось. Она засыпала, продолжая шептать слова благодарности Богу за такую удивительную его заботу. Примирение Виктора с семьей. В воскресенье Виктор и Зося встретились, как договаривались. Зося спросила: «Твой отец сладкое любит?»
«Очень.
А откуда ты знаешь?» «Вот теперь знаю. Давай пирожных к чаю купим и пойдем к нему в гости». «Ну ты дерзкая. Ладно, давай. Хуже, чем есть, не будет». Они стояли перед солидной резной дверью квартиры, в которой жил профессор Данилевский, отец Виктора. «Ну, звони, раз говоришь, что у тебя рука легкая и укола не больно делает», – пошутил заметно волновавшийся Виктор. Он, как обычно, пытался скрыть эмоции за шутками. Открыла миловидная, уже немолодая женщина в пушистой вязаной шали на плечах. Виктор приветствовал. «Здравствуйте, Наталья Владиславовна. А отец дома?»
«Дома, дома. Петенька, Петя, это Витя с девушкой пришли».
От радостного волнения голос ее дрожал. Отец Виктора тоже явно был обрадован и с большим трудом скрывал переполнявшие его эмоции. Он представился. «Петр Яковлевич, а как зовут прекрасную барышню?»
«Это Зося, а это пирожное к чаю. Будем чай пить», – без всяких церемоний произнес Виктор.
Когда первое волнение улеглось и все сидели за столом, некоторое напряжение все же ощущалось. Поэтому отец Виктора решил перевести разговор на Зосю.
«А расскажите, пожалуйста, голубушка, как вам удалось познакомиться с этим бунтарем и балагуром?»
«На экзамене. Я в женский медицинский институт поступала, а Витя и его друзья помогали там все организовывать».
«И как? Успешно вы поступили?»
«Да, меня приняли».
«Вы, небось, тоже бунтарка и революционерка, как и мой Виктор. Сейчас вся молодежь, словно в эпидемии, от этих идей о свободе и равенстве оказалась».
Виктор вмешался.
«Вот и не угадал, папа. Зося совсем не разделяет мои идеи. Но мы при этом все еще не поссорились».
«Чудеса».
«Вот-вот. Зося как раз важный специалист по чудесам. Представляешь, она рассказывает, что знала настоящего святого, старца Зосиму. Будет теперь сокрушать наш с тобой врачебный атеизм. А Наталья Владиславовна найдет в ее взглядах и вопросах веры полную поддержку».
«Вот и замечательно. Значит, в нашей семье может наступить равновесие в религиозной жизни. А значит, мир и согласие во всем остальном».
«А расскажите нам, Зося, что-нибудь об этом старце. Обещаю не насмешничать, честное слово. Мне, право, было бы интересно услышать о таком из уст будущего врача. Значит, есть такие чудеса, которые материалистическая наука объяснить не может? И что, вы такие чудеса сами видели? И такие, которых ученых увидеть бы смогли?»
«Конечно, такие чудеса есть. Но люди по-разному про чудеса понимают. Вот воду в вино превратить или по поверхности воды идти – это чудеса, которые старец Зосима никогда не совершал. А исцелил он многих. Но его мудрость в другом выражалась. Он оказывал ту главную помощь, что преображала души, обращая их к доброте, к любви. А ведь сделать человека спокойнее, мудрее, жизнь его в светлое русло выправить – это ведь тоже чудом считать можно. Даже просто вдохновить людей дела добрые совершать, тогда, когда это можно вроде бы вовсе не делать. Разве это не чудеса настоящие?»
«Ну вот, милочка, я тогда, получается, тоже чудеса совершаю. Вакцины от болезни испытываю, лекарства создаю».
«Да, но вы про то не думаете, что это Бог через вас помощь людям оказывает. Здравый смысл и мудрость в людях развивает».
«Так выходит, вы полагаете, голубушка, что здравый смысл и наука ни в коей мере не противоречат вере в Бога?»
«Разумеется. Чем глубже ученые будут все в этом мире изучать, тем явственнее станет для них великая сила, которая всем в мироздании всегда управляет. Это так старец Зосима говорил. Я как раз сейчас читаю записи его ученика о нем».
«И что,
вы были свидетелем таких событий, которые происходили за пределами возможностей понимания науки? Ну, медицина, например.
Да.
То, что после этого поведала Зося, было полной неожиданностью для всех. Я расскажу о самом важном событии в моей жизни. Мне тогда было 14 лет. В то время моя вера в Бога ослабела. Тогда было время, когда я словно обижалась на Бога, потому что Он мои молитвы и просьбы об исцелении некоторых больных не исполнял. Старца Зосимы не было рядом уже 6 лет, а в разумлении его ученика, отца Александра, меня мало убеждали. Случилось так, что мой отец заразился, когда поехал в удаленное село бороться с внезапной вспышкой чумы, завезенной туда приезжим из Забайкалья. Там было всего несколько случаев болезни, и мой отец сумел остановить ее распространение. А когда он вернулся, то понял, что сам все-таки заразился. Тогда он заперся у себя в кабинете и не впускал никого, ни маму, ни меня, ни других врачей. Он не позволял никому вмешиваться. Лекарства у него были, но он умирал. Когда я увидела сквозь дверное стекло, что он потерял сознание и упал на пол, я не выдержала и стала пытаться открыть дверь кабинета. Я была в тот момент одна, и меня не успели остановить. Не помню сейчас, как я справилась с замком. Это было первое чудо, потому что получилось подобрать ключ почти сразу. Хотя, конечно, можно предположить, что бывают такие совпадения. Я снова заперла дверь изнутри и осталась папой. 2 дня я ухаживала за ним. А потом он умер. То, что он действительно умер, это не была моя ошибка. Разумеется, я тогда была еще ребенком, но ребенком, который вырос в больнице, я не могла ошибиться. Моему отчаянию во все эти дни не было предела. Молиться, верить, надеяться. Я прошла через все это, а он умер. И вот тогда я увидела старца Зосиму. Из света проявился его нематериальный облик рядом со мной. Это был не сон, не бред. Я была в ясном сознании. Я попросила: «Верни папу. Я буду верить, буду жить так, как ты будешь учить. Я на все согласна. Я все, что угодно готова сделать, только верни папу. Попроси Бога, ты ведь можешь». «Смерть – это другая сторона жизни всего лишь». Таков был его ответ. Я, кажется, тогда закричала сквозь слезы: «Сделай что-нибудь. Я всю жизнь буду жить только для Бога. Я буду послушной. Только верни его». И тогда в том свете я увидела папу, обняла его и не отпускала. Потом потеряла сознание. Когда очнулась, папа дышал. Я не знаю, сколько прошло времени, видимо, немного. Но все равно, ведь так обычно не бывает. Папа, он был жив. Он очень быстро поправлялся, а я не заболела. Тогда я вылечилась от жизни без Бога. Уверена, что навсегда. Я тогда очень многое поняла про жизнь, про смерть, про веру, про испытания. Про это я сейчас не стану говорить. Но тогда я прочувствовала и глубоко осознала, что у каждого из нас есть не только Отец земной, но и Отец небесный. Мне было подарено еще 5 лет жизни с папой. Он умер в прошлом году. Это уже никто не мог отменить. И вот теперь я хочу стать врачом, который может лечить вместе с Богом. Это не значит, что все пациенты поправятся чудесным образом. То другое. Но я точно знаю, что так можно много больше сделать для помощи людям. Я должна сдержать свое обещание ему. Наталья Владиславовна вытирала слезы платком. Виктор смотрел на Зосю и понимал, что не просто влюбился, но что в его жизнь вошла необычная девушка, которая своими простыми словами и такими же простыми делами меняет происходящее вокруг события. Вот она помирила его с отцом, и всю его жизнь она меняет прямо сейчас, и не любить ее невозможно. Петр Яковлевич произнес: «Вы такая удивительная, Зося, и я так рад, что мой сын вас встретил. Право, очень рад. Хоть, признаюсь, не умею говорить комплименты, и сентиментальность мне совсем чужда». Между прочим, я переписываюсь с доктором Владимиром Ароновичем Хавкиным из университета в Лозанне, учеником Мечникова, который недавно создал вакцину от холеры и работает теперь над созданием вакцины от чумы. Потрясающий человек. Кстати, тоже весьма глубоко верующий, но его вероисповедание – иудаизм. Если вам будет интересно, Зося, моя новая книга включает главу об этих его исследованиях и о необходимости внедрения в России их результатов. И, кстати, мои дорогие, у меня тут проза жизни назрела. Я ведь книгу уже закончил. Мне бы нужно найти человека надежного, который текст на печатной машинке наберет. У тебя ведь и нет и приятеля, ни издоечников, который подзаработать хочет. Пробовал машинистку найти, так столько ошибок в терминах медицинских она наделала, что весь ее труд впустую. Зося предложила. «А можно я попробую сделать эту работу? Вы мне покажите рукопись. Если я почерк легко разбирать стану, то быстро сделаю. Мне приходилось много набирать для отца, для больницы. Только у меня печатной машинки нет. Я не за деньги. И вот только еще бы я набрала текст из тетради остаться за семьи, если можно». Отец Виктора и Зося пошли в кабинет смотреть рукопись. Наталья Владиславовна произнесла: «Спасибо тебе, Витенька, за то, что простила меня и отца. Спасибо, что пришли. Если бы ты знал, как он переживал». «Это все из-за Зоси. Если так дальше пойдет, то я и в чудеса верить начну», — спокойно улыбаясь, ответил Виктор. Он понимал, что обида на отца, неприязнь к его новой жене ушли бесследно, словно сметены были чистотой того состояния любви, которое пробуждалось теперь в душе.